Говорит Радио Свобода. Показывает телеканал «Настоящее время». В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. Я Алексей Юдин. Кого и зачем, а также как, учили побеждать советских детей? Собственно, это разговор о военно-патриотических, военных, спортивных играх «Орленок» и «Зорница». Наверное, многие из нас еще это помнят здесь, в России. Ну а краткая суть вопроса в сюжете нашей коллеги Ирины Мартин.
Сегодня в школах не редкость групповые фотосессии ребятишек лет 8-9 в военной форме и муляжами оружия в руках, приуроченные к 9 мая или 23 февраля. К ним прилагаются строевые смотры и строевые песни, заботливо организованные школьными учителями. Это часть патриотического воспитания, которое почему-то часто крутится вокруг мировой, как ее называют во всем мире, или Великой Отечественной, как ее называют у нас. Помимо этого, до сих пор практикуются военно-патриотические игры «Зорница» и «Орленок», оставшиеся нам наследство от советских времен. Впрочем, скажем прямо, что отношение к этим играм сегодня неоднозначное. Старшее поколение нередко вспоминает их с ностальгической нежностью, а вот сегодняшние родители школьников делятся на два лагеря. Одни говорят, ну что ж тут плохого, лучше, чем в телефоне сидеть. Другие ратуют за какой-нибудь иной, по возможности, немилитаризованный способ выражения любви к родине. Вообще, в самой игре в войнушку, когда в наличии имеется как минимум две противодействующие группы, вроде как нет ничего плохого. Но «Зорница», в которую играли ребята 9-13 лет, и «Орленок» для ребят постарше, это несколько иной тип игры. Здесь дело доходит до реальных военных учений с использованием спецтехники и спецсредств. Игра была придумана пионер-вожатой Зоей Кротовой в Пермском крае в 1964 году, чтобы как-то оживить пионерскую работу. На момент введения «Зорницы» военизированные игры уже были устоявшейся частью детской культуры. Казаки-разбойники, белые и красные, Красная армия против фашистов. Поэтому «Зорница» воспринималась взрослыми абсолютно адекватно. Сегодня же мы чаще всего встречаем «Зорницу» в усеченном виде. Упомянутые выше строевые и военные спортивные мероприятия. Непосредственно сама игра, как правило, отсутствует. Напомним, что по правилам ребята, разбившись на две команды, выбирали себе роли стрелка, снайпера, связиста, медсестры, повара, разведчика и так далее. Затем каждая из команд устанавливала свой штаб, наблюдательные пункты и прятала свой флаг. Задача – найти флаг противника и не выдать свой. Впрочем, были и другие сценарии для детских лагерей, спортивных площадок и игр во дворе. В прежнее время «Зорница», ровно как и «Орленок», была инструментом воспитания советского человека. Очевидно, что сегодняшняя попытка инсталлировать эти игры в школьное воспитание тоже связана с неким госзаказом. Государству необходимо юное поколение с определенными политическими и идеологическими взглядами. Возможно, бег в противогазах и навыки быстрой сборки автомата Калашникова и не приведут к школьному шутингу, но насколько эти навыки нужны современным детям и подросткам? И нет ли случайно иных моделей формирования патриотизма?
В эфире «Археология. Прошлое». В игре «Как на войне». Как и кого учили побеждать советских детей? Вот о чем мы сегодня говорим. У нас в студии антропологи, старшие научные сотрудники, обе две. ШАГИ – это школа актуально-гуманитарных исследований РАНХИКСа. Александра Архипова и Мария Гаврилова. Здравствуйте.
Здрасте.
Смотрите, да, вот уже было у нас введение, как мы говорим, в контекст. У нас все-таки археология прошлая. Поэтому мы пытаемся докопаться до сути где-то вот задолго до того, как все вот это произойдет. Собственно, о чем идет речь, да? Ну как, из поколения в поколение. Одно и то же, да? Девочки-куклы, мальчики, войнушка, индейцы, ковбои, казаки-разбойники, войнушка была. Более того, существовали какие-то такие интересные проекты, связанные именно с воспитанием определенной гендерной части, да, мужской, которые, собственно, имели какую-то цель, какую-то программу. Я говорю прежде всего о скаутизме. До «Зорницы», да, какие были сценарии, возможности, вообще откуда произошла «Зорница», мы об этом обязательно поговорим. Но понятно, что было уже пионерское детство, без него никак. И вот сейчас надо понять, до пионерского, что было заимствовано, что нет, были ли какие-то, ну, скажем так, предки «Зорницы» в самом отвлеченном плане?
Предки «Зорницы» были до войны. Была очень...
До Второй мировой.
Да, до Второй мировой войны. В Советской России, там, начиная с 20-х годов, очень активно старались вовлекать детей в массовые игры, многие из которых были именно военизированные.
То есть такие коллективистские, да, игры.
Да.
И понятно, патриотическое воспитание в том понимании, да, было целью.
Да.
И все это было построено на вот военно-спортивной какой-то такой.
Ну, не обязательно. Это должно было быть построено часто на правильном восприятии советской ритуалистики. Например, я помню вопли преподавателей детского сада из журнала 20-х годов. Дети играют в похороны Ленина. Это хорошо или нет? А дети играют в съезд народных депутатов. Это хорошо. А похороны Ленина непонятно. Спустя 10 лет. Вопрос. Дети играют в суд над врагами народа. Это хорошо или нет? То есть этот вопрос всегда волновал, и очень всегда внимательно присматривались к тому, какие вот социально-политические реалии попадают вниз, в детскую среду. Но это был как бы самостийный поток. Они попадали сами. Никто как бы детей не заставлял играть в похороны Ленина или в красную как бы, в гражданскую войну, в красных
вот,
и белых.
Вот про это, да, если можно. Вот в красных и белых играли?
Да. Играли в красных и белых, играли в фашистов и коммунистов.
Это, до Второй мировой войны?
Да, это было до Второй мировой войны.
Во время кампании в Испании.
Дело в том, что было, так, до войны было два периода. В 20-е годы одно, как бы, а 30-е, начало 40-х уже совсем другое. Потому что в 20-е годы там существовала какая-то своя инерция. Там очень активно развивались тогда всякого рода педагогические эксперименты. И в том числе...
Вот это речь про эксперименты.
Да, часть из них пыталась, во-первых, вытеснить то, что они считали старыми, устаревшими, идеологически вредными играми, новыми, изобретенными, как бы идеологически правильными.
Уточним тогда, а что вытесняли?
Ну, всякого рода народные игры.
Это народные игры, да.
Бояре, а мы к вам пришли,
да.
Это нет.
Золотые врата, там.
То есть это все пережитки, господа, вот эта вот уходящая ритуалистика.
Да, мало того, если мы сейчас вам расскажем, что играли как бы молодежь в деревне, ну вот как бы по возрасту 14-16 лет, программу запретят и поставят там плюс 48.
Давайте не будем рисковать. Давайте ближе к нашей теме.
Это была одна из тех вещей, да, которые старались искоренять.
Да, такие игры искореняли.
Идеологически очищенными, идеологически выверенные игры. Часть из этих игр как раз включала какой-то элемент там, информации о международной политике, о тогдашних как бы, событиях в Испании, например, в Германии.
Кто-то рассказывал, да, о том, что происходит в Испании,
да.
И потом дети брали это в качестве таких паттернов.
Нет,
да, для...
нет, их прямо перерабатывали в готовые игры, выпускали такие сборники, где педагогам предлагалось проводить вот это вот с детьми. То есть там фактически как было? Там брали какой-то достаточно известный игровой какой-то вот модель игровую, ну, обычные догонялки, например, даже, или что-то посложнее. Под это дело как бы подкладывали сюжет как бы из какой-то международной политики или из идеологической какой-то вот доктрины про буржуев там и рабочий класс. И, значит, пытались это детям предложить как бы взамен всех этих бояр, там, золотых ворот и прочее-прочее.
Ну, а одновременно с этим и просто играли, вышли во двор, поиграли,
конечно.
Вот услышали как бы события в Испании и играют как бы,
просто
разыгрывают
об этом
сценарий.
У нас не так много данных, а эти сборники, они как бы опубликованы, они есть, и их можно в библиотеке увидеть. Это довольно странно.
То есть это, в принципе, доступно для тех, кто заинтересуется, да, может где-то, может быть, даже онлайн найти, да, не исключено.
Ну,
кто-нибудь наверняка уже оцифровал и подвесил. То есть с этим можно ознакомиться, как это все тогда происходило.
А что касается, во что дети играли во дворе, не очень-то записывали. Возможно, они играли в события в Испании, но у нас об этом нет данных на самом деле.
Только отдельные воспоминания.
Да, если только в каких-то мемуарах или дневниках.
Ну, так или иначе, вот эти прообразы Зорницы и Орленка, они рождались снизу, да? Или они все-таки спускались сверху?
Отчасти так, отчасти так. Действительно, была как бы такая уже готовая модель, войнушка, красный, белый, вот это все было. Она бытовала такого типа игр, они действительно бытовали в народе. Это с одной стороны. С другой стороны, их можно было наполнить разным содержанием. Более как бы сомнительным или менее сомнительным, более нейтральным или более идеологизированным. И вот как раз педагоги старались сверху наполнять это все своим содержанием, которое им было интересно.
Да, здесь самое главное, где эти игры как, разворачивались, да, во дворе или в школе? То есть это сами, да, вот по себе дети, выбегая во двор, начинали, да, какую-то свою игру. Или в школе существовали какие-то учебные планы, там, или какая-то внеклассная воспитательная работа, которая включала и вот этот игровой элемент.
И так. Конечно, ну, тогда дети достаточно много времени были предоставлены сами себе. И чем они там занимаются, не всегда взрослые знали. Соответственно, у нас поэтому нет данных часто, чем они там занимались. А то, что проводилось в школе, да, об этом данные есть. Они в том числе занимались такими вот массовыми какими-то мероприятиями.
Давайте еще что как раз в 30-е годы массово начались детские лагеря.
Вот.
Детские пионерские лагеря. И как раз там перед пионервожатыми, перед педагогами стояла, на самом деле, адская задача каким-то образом массив вот этих детей, которые туда приезжают, как-то их во что-то сорганизовывать. Как, например, рассказывала мне одна бабушка, такая классическая деревенская бабушка, она из Вологодской области, она попала, их отправили, самых там отличников, отправили по путевке очень далеко, за 40 километров, в такой вот лагерь. И как она была потрясена. Для нее это самое лучшее вспоминание детства. А я говорю, почему? Он говорит, ну, во-первых, мы не работали, потому что тогда дети 12-13 лет постоянно должны были работать. А мы не работали, мы везде играли. Я говорю, ну вы же и так играли. Она говорит, да, нас все время организовывали играть. У нас все игры были организованы. Нам с утра до вечера предлагали разные интересные игры. Мы не должны были оставаться ни секунду как бы в каком-то таком сами наедине с собой. Мы постоянно должны были коллективно играть. Это важная мысль советской педагогики того времени, что ребенок не должен оставаться сам с собой. Это раз. А во-вторых, игра должна быть не просто развлечением, но обязательно полезной.
Так, вот об этой пользе попытаемся сейчас, да, немножко поговорить. То есть, ну, первое, как бы, да, воспоминание сегодняшнего дня о тех событиях времен Зорницы и Орленка, это вот военно-спортивное, но патриотическое воспитание. А вот что могло быть сформулировано как патриотическое воспитание в те 30-е годы, когда еще была жива память о какой-то мировой революции, об интернациональном каком-то таком вот большом действии. Вот патриотизм тогда, это был что?
Ну, на самом деле, я начала об этом немножко говорить. Между 20-ми и 30-ми годами есть большая разница, потому что то, что производилось в 20-е годы, все вот эти вот фашисты, буржуи и красные и белые, в 30-х годах это все из игровых сборников исчезло. Это было признано идеологически вредным. Это как бы после 32-го года постарались убрать.
И мы не раздуваем больше пожар мировой революции,
да,
даже в детских,
да,
играх.
Значит, 32-й год какой-то рубежный, да, вот начало,
да,
30-х.
Да, так. Там как бы было постановление выпущено на эту тему, и вот такого рода эксперименты были признаны идеологически вредными, и детей как бы перестали в такой степени накачивать вот этой вот идеологической составляющей. Там военная подготовка, конечно, была, они стреляли там по мишеням в тирах, упражнялись, но это все не имело такого вот как бы вида игрового именно. И как бы игра была отдельно, а военно-патриотическая подготовка, вернее, военная подготовка отдельно.
Ну, это так или иначе были какие-то, ну, скажем так, проекты, да, вот этого военного патриотического, ну, будущего. А вот могли играть, я не знаю, в какие-то игры, связанные с прошлым, да, с, ну, исторической памятью России. Угу. Не знаю, там, ну, Куликовская битва. Вот в это могли играть? То есть, понятно, история возвращается, я имею в виду в советском таком, да, уже формате, где-то после 35-го года. А вот в прошлое могли играть? Вот как нынешние реконструкторы.
Мне не попадались такие
не
варианты.
Не то, что попадались.
То есть таких сценариев пока
нет.
У нас не сохранилось.
Нет, там скорее была ориентация на какой-то вот народный дух, фольклор, ну такой очищенный, обезвреженный.
А даже народный дух, да?
Ну, вот немножечко так.
Это могло прозвучать, да,
да,
такое словосочетание,
там,
народный дух?
Нет, это я сейчас от себя.
Или это мы современными словами пытаемся описать?
Это я пытаюсь
вот
современными словами описать, да. Там скорее речь шла о том, что если это что-то такое, что преподносится детям, то там будут какие-то зайчики, мишки, лисички или что-то вот такое достаточно безвредное. Без буржуев, без красных и белых. То есть это все переносится на какие-то другие активности. Но не в игровом сборнике, не в игровых занятиях это все присутствует. Это скорее там занятия по истории, по политинформации. Не игра.
Угу. То есть политинформация в игру не переходила еще?
Да. Да. Уже.
А уже?
В 20-х она переходила.
Да, вот, надо следить за переменами, да?
А в 30-х
вот только что она была, а уже в 30-е этого нет.
Оттуда
постараюсь. А если завтра война, если завтра в поход, вот под 30-е, под конец 30-х, какие-то перемены происходили?
Я не знаю ничего
не
об этом.
Не очень ясно, да, потому что тема, да. На самом деле мы как бы открываем тему, насколько я понимаю, да, об этом мало пишут и мало исследуют.
Ну, то есть вы первые, наверное, да?
Я про это писала. У нас еще будут комментарии на эту тему. То есть с этим еще надо будет разбираться.
Да, но об этом там много чем, о чем можно написать и узнать. Действительно, тема мало раскрытая.
И наверняка еще попадутся нам какие-то воспоминания, да, какие-то вот такие вот источники, из которых мы хоть что-то можем понять. Но так или иначе, у нас тема продолжается. Вот. И давайте-ка послушаем комментарий независимого эксперта, историка Александра Евдокимовой.
Зорница появилась в 64-м году, но в официальных источниках об этом нет никакого упоминания. То есть это все хранится в архивах школы в Пермском крае. И действительно, учительница Зоя Кротова, молоденькая учительница, которая там, у нее переехал муж в Пермский край, она за ней поехала, устроилась учительницей и поняла, что дети очень скучают в пионерской работе. А пионерская работа, она была сосредоточена в школах, очень сильно привязана к школам. И она решила в день Советской армии и флота превратить школу в армию. И, собственно, так и зародилась эта игра. Она распространилась дальше по Пермскому краю. Они начали привлекать военных. В 67-м году, это был год 50-летия Великой Октябрьской революции, плюс тогда уменьшили срок службы в армии с 3 до 2 лет. Нужно было начинать начальную военную подготовку. Это ввели тоже в школе, создали должность военного руководителя. И под это все дело начали проводить Зорницу. Просто ни с того, ни с сего, можно сказать. 10 января 67-го года в «Пионерской правде» главный такой пионерской газете опубликовали приказ маршала Василия Казакова, который прошел войну, и его называли главнокомандующим игры Зорницы. Эта игра, хоть она и была концептуально сделана не для этого, именно с позиции психологии детской игры, она как для ребенка представляла, на мой взгляд, очень интересный эмоциональный опыт. И этот опыт совсем не обязательно нес на себе отпечаток вот этой идеологии и пропаганды. Зорница, она сочетала в себе очень разные игровые формы. То есть она была спортивной игрой, ролевой игрой, командной, также обучающей и подвижной. И в ней, как бы, в ее основе был заложен соревновательный дух, потому что команда, да, которая выигрывала, она проходила на следующий уровень и далее представляла там свою школу, представляла свой город, край и дальше же республику на республиканской финальной зорнице. Поэтому такое количество, такое разнообразие этих игровых форм, оно, на мой взгляд, позволяло ребенку истолковывать эту игру лично для себя как-то индивидуально.
В эфире «Археология. Прошлое». В игре «Как на войне». Сегодня мы говорим об истории военно-спортивных игр советского периода «Орленок», «Зорница». И в нашей студии старшие научные сотрудники школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС Александр Архипов и Мария Гаврилова. Продолжаем. Смотрите, вот, все, родилась Зорница. Но удивителен сам факт рождения. То есть не спущено сверху, да, не какое-то постановление, там какие-то разработки, а какая-то учительница в Пермском крае. Эта история, ну, известна, да, она прозрачна, как родилась Зорница.
Ну, Маша известна, да.
Ну, да, в общих чертах. Хотя
тут там есть шероховатости.
Есть еще что, как бы, изучать. Потому что игра «Зорница», она интересна тем, что она, как бы, первые, вообще, можно сказать, все время, пока она существовала, не было какого-то единого стандарта, по которому ее проводили.
Это к тому, опять, да, подтверждение того, вернее, да, что она все-таки как-то пришла снизу. То есть не был какой-то там спущен сверху, да, грандиозный план освоения там свободного времени, да, особенно в детских пионерских лагерях.
На самом деле эта история, как мне кажется, довольно сильно похожа на историю с «Бессмертным полком».
Вот напрашивается такая аналогия.
Потому что это,
ну, до определенного момента,
как бы, такая же штука, которая родилась сама по себе, но очень хорошо встроилась в какую-то такую общую систему. Власти попытались ее достаточно успешно оседлать, использовать в своих целях, но поскольку это такая вещь, которая родилась сама и обладала своей собственной жизнью, она не совсем поддавалась такому
конфликт очень интересен,
полному контролю со стороны властей.
И там собственно, намерения и цели были у тогдашней власти, да, вот переформатирование игры или там ее, как бы, да, ну, скажем так, особо идеологической обработки. Я не знаю, вот как это все вот. Что хотели власти от этой игры? Игра живая, да, вот она родилась прямо от конкретного человека на конкретном месте.
Да, и те, кто играли в нее в 60-е годы, рассказывают, как это было замечательно. Там собираешься, ты идешь в ночной поход, босиком, ты разведчик, ты ищешь этот флаг, это такой как бы excitement.
Это как бы большое удовольствие. Это что-то очень похоже на вот скаутизм из того опыта, который, например, я имею. Какие-то элементы, да, вот это вот как бы самостоятельное ориентирование, да. Какая-то, ну, такая самодеятельность, да. В этом плане.
Да.
Вот, но при этом явно назревал большой заказ на эту игру. И, соответственно, рождаются вопросы о сценариях.
Там люди говорили, что, ну, как бы бывшие школьники говорили, что они там должны были кашу сами себе приготовить, то есть они там должны были уметь в лесу сориентироваться, то есть они должны были принимать какие-то решения. Это было так интересно, увлекательно, там пели песню костра, потом вот это вот все.
Да, разрабатывали стратегию, тактику, чувствовали себя защитниками Родины, солдатами, какая-то романтика. Люди так вот описывают: романтика, воля, инициатива, ну, те, кому это нравится. Но...
Романтика, воля, инициатива. Хорошо. Но все-таки война была.
Да.
Так вот, кто с кем и за что воевал? Вот про сценарии.
Это интересный вопрос. Как раз одна из причин, почему в 30-е годы постарались убрать вот эти вот разработки, которые были в 20-е, в связи с там белой, красной, фашисты и рабочие, например, это один из доводов был такой, что вы заставляете, вы делите детей на две команды, и одну из команд заставляете быть фашистами.
Вот.
Это очень сомнительная вообще ситуация.
Буржуи, да,
или буржуи. И там получается коллизия. С одной стороны, эти дети могут, не дай бог, победить.
Справедливо, да. Очень политкорректно и справедливо.
Либо, если вы эту ситуацию не допускаете, получается, что это как бы не игра.
Не игра.
Поэтому вообще какой смысл вот этого мероприятия? Вот. И такая же история возникала из Зорницы впоследствии, потому что там уже как бы постарались убрать вот эту вот историю про то, что одна из команд — это какие-нибудь враги, хотя... В части мест, как там рассказывают в интервью, в некоторых местах одну из команд называли немцами, а другую русскими. И та, которая была немцами, она обязательно проигрывала по сценарию игры.
То есть это какие-то, ну, наподобие договорных матчей, да, что такое происходило?
Да. Но в целом...
Ну, здесь, видимо, идеология была первичной.
Зеленых и голубых, например.
Да,
там,
да.
Обычно цвета, насколько я помню.
В большинстве случаев, да, цвета. Но все равно эта история достаточно сомнительная, потому что все равно одна из команд как бы одерживает верх, и возникает агрессия, возникает какая-то ненависть, возникают конфликты, и это, этим очень сложно управлять.
Ну, про цвета, вот, да, были цветные команды, но явно не красные и белые, какие-то другие были цвета.
Синие-зеленые.
А, синие-зеленые, ну, в этом смысле идеологически нейтральные, да, не придерешься. А что надо было делать, вот как вести войну, и войну за что?
Это было по-разному. Методички 70-х, 80-х годов, в которые там описывают варианты, они описывают Зорницу как такое движение большое, в рамках которого возможны разные игры. Какие-то могут быть как бы захватом флага, то есть две команды, у каждой из них свой штаб, и одна команда должна захватить флаг другой команды.
Значит, так, и давайте вот прямо такую карту. Да,
разрабатывает стратегию. Как это сделать?
Значит, у нас два штаба, две команды, два штаба.
Да.
Где расположены эти штабы, это задача, наверное, вот обнаружить задачу военных действий. Или известно, где они находятся.
По-разному.
Иногда выиграла там школа в школе. Это все могло происходить где-то там между деревнями.
Да.
Иногда это часто где-то в лесу могли штабы находиться на приличном расстоянии.
Да. И никто не знал, где они.
Да, это могли сами прятать.
Их надо было обнаружить еще. Это как должны были разведчики.
И это были большие реальные расстояния.
Да. Да, но она могла проходить и по другому сценарию. Это могут быть какой-то клад, который был спрятан, и команды просто как бы из разных точек, например, должны были по каким-то картам, ориентируясь, найти этот клад, и кто нашел этот клад, тот и победил. И, возможно, были вообще совершенно другие сценарии. Например, там мне рассказывала одна информантка, что у них там вообще никакой игры на местности не было, это были 60-е годы, а просто как бы в течение там нескольких месяцев класс признавался каким-то военным подразделением, и за пятерки им давали. давали звания очередные. Они там повышались в званиях до генералов чуть ли не всем классом. Это тоже называлось зорницей. И это тоже страшно нравилось.
Так, значит, были не только такие военно-полевые, да, как маневры игры,
да,
а какая-то штабная работа. Да? Вот они сидели в классе и, значит, что-то делали, получали звездочки на погоны.
Был еще вариант, когда в игру внедрялся диверсант. Это часто был вожатый, специально, значит, какой-то выбранный. Он изображал из себя диверсанта, или это группа была таких вожатых, которые устраивали какие-то, значит, диверсии. И, значит, все остальные, обе команды его ловили и обезвреживали. Был такой вариант. Он тоже пользовался какой-то большой популярностью. Был вариант, когда объявляли что-то типа чрезвычайного положения, всех будили в 4 утра, они там стояли на посту и зачем-то там наблюдали. Вот. Это могло быть даже объединение команд. В общем, был миллион различных вариантов, и когда я там, например, пытаюсь их как-то всех охватить и описать, спрашивая там, людям задавая вопросы в интервью, мне говорят, нет, у нас все было не так. И рассказывают какой-нибудь еще новый, 101-й вариант.
Так, вот это очень примечательно, да, что была какая-то изначальная возможность импровизации.
Да, она была очень широкая. Да. На самом деле мы недооцениваем возможности, которые были у пионер-вожатых, которые организовывали эти игры. Тогда, во-первых, во многих случаях пионер-вожатым было быть почетно. Во-вторых, это были люди, которые были вовлечены в идею, и им хотелось придумать что-то новое. В-третьих, вот именно в 60-е годы пионерская организация на волне, как бы так оттепели, рекомендовала давать свободу на низовой организационной инициативе. То есть вожатые были свободны в придумывании разного рода такого коллективного досуга. Главное, чтобы был коллективный и полезный. Угу. И поэтому как бы это все еще зависело от воли, вовлечения, интересов конкретного пионера-вожатого, который реально горели энтузиазмом, и им нравилось это делать.
Да.
Но это, вы говорите, о 60-х годах, да?
Значит, да, и начале 70-х.
А в 70-е наверняка уже наступили какие-то перемены. Ведь...
Нет, я бы так не сказала. Это зависело от места и от тех людей, которые в этом месте работают. И действительно, от их инициативы. Потому что где-то там люди, которые в этом участвовали, описывают, что это было дико скучно, это была тупая маршировка, стрельба там, по мишеням и все. А другие говорят, что нет, это было очень интересно. Мы голосовали, вот как нам провести так или эдак, зимой или летом, ночью или днем, и так далее, и так далее.
Уходили на 3 дня,
да,
в маскировочных халатах ползали по заснеженному полю, потом жгли костры, готовили себе кашу, пели песни. Это было самое лучшее вспоминание там, в школе.
Это могло в одном месте отличаться год от года, например, даже. В один год провели так, а в другой год по-другому. Это такая была очень живая
тема. Мы, на самом деле, еще очень недооцениваем такой как бы важный момент, тема «Дети на войне», что вот как раз в 60-е годы, на самом деле, это было еще раньше, но в 60-е годы это было поднято на поток. Вот с этой оттепельной идеей возникает романтизация гражданской войны и как бы такой вот войны, где есть и там и белые, и красные, и те не очень плохие, и те не очень, не могут быть, не такие уж и хорошие. Но и им помогают часто дети. Вспоминаем классический фильм «Неуловимые мстители», который, на самом деле, является ремейком. Был немой, черно-белый, очень страшный фильм «Неуловимые мстители», где там девочки жгли ноги углями. Я помню эту жуткую сцену. Но идея о том, что вот есть такие партизаны, разведчики, юные герои, которые воюют, несмотря на свой юный возраст, она все время присутствует.
Тимур и его команда.
Да, Тимур и его команда более ранняя. Соответственно, фильм «Незаданного превосходительства», где есть мальчик Юра, кажется, который тоже помогает все время.
Конечно, отсюда крылатая фраза запоминающая. Видишь ли, Юрий?
Да,
ну вот и да, как это бы, все на память, вот у моего поколения
бы,
точно.
Да, и это как бы дает ощущение, что на самом деле как бы это нормально. Вот то есть как бы не то, чтобы быть нормально, но как бы вот это вот как бы есть элемент жизни. Дети на войне.
Вот. Дети на войне, и потом смотрите, да, собственно, ну, 60-е. Взрослые 60-х – это дети войны. На войне. Не войны, конечно, на войне. То есть дети на войне стали взрослыми. И наверняка здесь тоже есть какой-то тоже сюжет.
Вполне
то есть
возможно.
Это свидетели, это участники, и вот они взрослые, они в рассвете сил, и они что-то хотят передать. Тогда вопрос возникает, а где же была доблестная Красная Армия, уже ставшая советской? Она участвовала вот в этих вот потешных детских играх?
Вы знаете, то есть как бы есть... Ну, Маша явно про это знает больше, но вообще, как бы, мне кажется, что здесь есть на самом деле тоже двойная точка зрения, потому что кто-то там пройдя войну, стал военруком, и вот как бы вот, или там преподавал в школе, ему нравилось ему этому детей учить. Другие фронтовики, как бы, ну, по рассказам их детей, когда они все это видели, плакали, говорили, что нет, вот как бы это все невозможно, как бы во все это играть, так весело, это нет.
Угу. Насколько я знаю, это зависело от части, ну, в основном зависело от пионер-вожатых, которые проводили игру, есть ли у них связи с военными, могут ли они с ними договориться, и это решалось в индивидуальном порядке каждый раз.
В индивидуальном.
Не было какой-то директивы, да, которая обязывала военных.
Что армия, да, не обязана была курировать все эти детские потешные игры.
Нет. Это было их доброй волей, как бы это одобрялось. Но их никто не обязывал, насколько я знаю, этим заниматься.
Но в какой-то форме все-таки, наверное, регулярная армия участвовала.
Нет, да, ну скорее нет. Ну, то есть, как бы, ну там могли дать грузовик, чтобы подвезти, например, детей там куда-нибудь. Ну, могли пригласить на территорию воинской части там для чего-нибудь, проинструктировать.
Я встречала варианты, когда какие-то молодые, значит, призывники выполняли какие-то роли. Но это действительно зависело больше от договоренностей личных. Если была какая-то воинская часть неподалеку, то, в принципе, администрация лагеря или пионер-вожатые договаривались с ними, чтобы они им как-то посодействовали, помогли, может быть, пригнали военно-полевую кухню, может быть, дали пилотки погонять.
Ну, это такая военная экзотика, да? Вот как бы каши из военно-полевой кухни там и так далее. Я имею в виду другое. Насколько вот все-таки была поставлена какая-то идеологическая задача перед этой игрой, да, и вот это надо было отрабатывать с участием разных сил. Была такая задача поставлена?
Пытались Зорницу вовлечь в качестве одного из этапов начальной военной подготовки. На фоне того, что
начальная военная подготовка, напоминаем, была обязательная, да, в советских школах. И пытались как-то интегрировать эту игру,
да,
вот в эту программу начальной военной подготовки.
Пытались, да. Но, насколько я знаю, какой-то системы такой разработанной, действительно внедрявшейся, нет. Хотя говорят, вот, например, там люди, которые играли в 80-е годы, они там говорят, вот у нас же там потом Афганистан был, если бы не вот эти навыки, то Бог его знает. Может, всех бы перебили в Афганистане, а не только там часть. Это, значит, как-то помогло все-таки. Значит, это как-то было встроено в систему начальной военной подготовки. Но такого, что это проходит под эгидой армии и выполняет задачи, которые стоит армия, такого не было.
Кроме всего прочего, в Зорницу играли девочки.
Да.
Много и активно. То есть все играли, как правило. А в начальную военную подготовку нет. И это очень важно понимать, что это была та форма деятельности, которая такая военизированная для девочек была разрешена.
А в каких формах тогда напрашивается вопрос?
В разных.
В разных.
Вот что? Ну, медсестры, понятно, да? А еще что может быть? Ну, полевая кухня вот та же самая у нас тоже в ведении девочек.
Да, нет, не обязательно на таких вспомогательных ролях, типа ты будешь генералом, а я только медсестрой. Нет. Там часто они довольно играли такую же ровную роль, как и мальчики в классе. Тоже были разведчиками, тоже ходили по лесу, тоже там стреляли. То есть это как бы вполне... То есть здесь гендерное деление не всегда присутствовало.
Ну, часто присутствовало, между прочим. Часто присутствовало. Моя собственная мама, например, мне рассказывала, что она была страшно фрустрирована из-за того, что ей сказали, что ты идешь на кухню. А другие там, значит, вот будут бегать по лесу и вот это все делать. А она идет на кухню. Но, говорят, в результате этого они там все переругались, потому что их там окружили, захватили флаг, и все друг на друга злились. А мы там на кухне из разных команд чистили картошку, все подружились, нам было весело, и было все хорошо.
Так, смотрите, да, мы начали вот как бы наш разговор. Двор, школа. Это как бы мы на одной как бы горизонтали находимся, поверьте. Вот она школа, вот он двор. А может быть, что-то выше я к тому, да? Происходит, значит, какая-то такая Зорница дворовая, школьная, потом Зорница по району, потом Зорница по городу, потом Зорница там по области. Вот было такое, что была всесоюзная игра?
Было. Но дело в том, что эти Зорницы, они не входили туда как матрешка. Это был набор каких-то совершенно разных зорниц. Бывали, да, зорницы, которые проходили по уровням, и там какой-то был отбор, можно было поучаствовать там, в городских соревнованиях, в областных, а потом, кто знает, и все союзных.
Это прямо были соревнования?
Бывали, да, бывали.
То есть не просто там, как по совокупности, да, что-то
они
решали?
Они были более формализированные.
Да.
Надо было заниматься спортивным ориентированием в лесу.
Да, да.
Они там были... оценивалась там, способность поставить палатку, вот такого рода вещи.
Там какие-то вопросы викторины, такого практического свойства. свойства, там, первая помощь, какие-то виды оружия, там, какие-то вопросы по истории тоже были. Но
то это... какой, простите, вот интересно.
А?
Какая история? Вот мы в первом, да?
Военная.
На первом это... А, повоенная история.
Да.
Ну, предположим, история Великой Отечественной войны, да? Или что-то еще такое из советского периода, я думаю.
Ну,
Великой Отечественной.
Да, в основном, да. Хотя вполне можно было представить себе, например, гражданскую войну тоже.
Как
один из вариантов, да. Но это не значит, что все остальные зорницы тоже встроены были в эту систему. И была целая куча, огромная, совершенно независимых зорниц, которые никак не связаны были со всей вот этой вот пионерской организацией. Это было просто развлечение и просто способ занять детей. Мне, например, попадались такие рассказы, когда люди говорили, а у нас зорницу в районе проводил вот такой дедушка. Он был ветераном, и он умел хорошо организовывать детей. И там дети, которые жили в этом районе, мы там собирались, устраивали игру, он там нам разрабатывал сценарий, было нам очень весело и классно. Но ни школа, ни какие-то организации к этому отношения никакого не имели. Это была чисто такая низовая инициатива. И, соответственно, это никак не было связано с союзной зорницей, с этим всем движением зорничным.
Вот, честно говоря, как-то, да, оглядываясь на советский период, вот представить себе такое, ну, скажем, неорганизованное, ну, понятно, идеологически правильное, да, выверенное действие довольно сложно. Но, тем не менее, оно было.
Да?
Но при этом была какая-то общая такая вот пирамида большая, да, по которой можно было дойти до вот всесоюзной...
Она через пионерскую организацию.
Через пионерскую организацию.
И, насколько я понимаю, это началось не с самого начала, когда появилась зорница, а годов где-то вот с 70-х, даже с 80-х, скорее, с конца 70-х, 80-х. Вот. Мне уже тогда чаще рассказывают, что мы там готовились по каким-то определенным темам, например, там, медицинским или военным, или там, первая помощь, или какие-то там чрезвычайные ситуации поведения при взрывах там, атомных и там, прочее, прочее. И сдавали по ним, значит, какие-то зачеты на городском, значит, вот этом вот мероприятии. А поначалу этого не было. В 60-х этого скорее не было.
Ну, так или иначе, подводим итог, да, этим нашим рассуждением текущим, значит... Смотрите, как интересно получается. Несмотря на всю кажущуюся унификацию советского периода, да, такую идеологическую заточенность, какой-то элемент вот игры в чистом смысле слова, да, все-таки был.
И очень большой.
Очень большой.
И
вариативность была большая.
И вариативность еще. То есть сценарии были различные. И в это было интересно играть, да, по крайней мере, по воспоминанию ваших вот, респондентов.
Ну, многим, да, многим.
Значит, главное считалось, что какая задача стояла перед пионерской организацией. Пионер должен был уметь почувствовать это вот чувство коллектива, быть единицей в коллективе, уметь сорганизовывать себя, поступить со своими интересами. И все эти варианты игры зорниц отвечали этой задаче. Пока не отвечали этой задаче, можно было... устраивать любые формы такого игрового досуга.
Так, теперь давайте перейдем, пройдем дальше. И для этого также послушаем вот комментарии Александра Евдокимова, независимого эксперта, историка, для того, чтобы понять, какая разница нас отделяет от вот тех самых пионеров на Зорнице.
Содержание самой игры, оно было очень разнообразным. А сегодня вот этот фокус, он лежит именно на содержании, на патриотическом содержании, что бы это ни значило. Это нигде не объясняется. И для чего это нужно? То есть это как какая-то... Сегодня, мне кажется, что такая игра является какой-то самоцелью идеологов современной России. Это показывает какую-то даже неспособность к анализу. Детская игра, она, с одной стороны, ребенок в ней учится формам социального взаимодействия и учится адаптироваться к той культуре и к тому обществу, в котором он живет. Например, взять те же самые роли зорницы, там, то, что девочки были военными корреспондентами или медсестрами, мальчики были разведчиками или саперами. То есть это какая-то гендерная социализация, образцы гендерной социализации, но с другой стороны, игра, она ни в коем случае не только продукт культуры и общества, потому что дети, которые играют, они создают свой какой-то неповторимый опыт. И как раз вот этот тот компонент, которого в сегодняшней зорнице, на мой взгляд, не хватает. То есть сегодня можно поставить вопрос, является ли зорница, которую сейчас называют игрой, все это как-то сжалось, скукожилось до масштаба фактового зала и вот викторин на патриотическую тематику. Мне кажется, что в целом человеку свойственно, как бы ты определяешь себя через противопоставление другому. И война — это очень простой способ иметь какого-то противника, то есть создание вот этого антагонизма и идентификацию себя через противостояние с другим. Но если даже обращаться к тому же самому советскому опыту, 60-е как раз годы очень широко развернулся краеведческий туризм. Мне кажется, что если что-то и перенимать из советского опыта, то, к примеру, турпоходы.
В эфире «Археология. Прошлое». Чему, как и зачем учили воевать советских детей? Сегодня мы говорим об истории военно-спортивных игр советского, конечно, периода, «Орленок» и «Зорница». В нашей студии старшие научные сотрудники Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС, антропологи Александра Архипова и Мария Гаврилова. Продолжаем. Смотрите, вот только что прозвучавшим комментарии намечено уже несколько тем. И когда я делал небольшую подводочку к этому комментарию, я как немножко даже так сбился, да, по поводу разницы, я хотел сказать, какая пропасть нас отличает, да, как разделяет или отличает, потом разница, вот что это, разница или пропасть с тем, что происходит сейчас. Вот понятно, да, существуют какие-то проекты, ну, как перезагрузки, да, восстановление этих игр. Мы говорили о неком живом действии. Ну, так или иначе, под какой-то идеологической, да, ну, цензурой, не цензурой, но необходимым, да, идеологическом прикрытии того времени. А вот вопрос о целях, задачах, вообще о некой сверхзадаче этой игры сейчас ставится именно в таком вот жестко военно-патриотическом ключе, или все-таки существует вот некоторое разнообразие, как было тогда, в 60-е и 70-е?
Существует разнообразие, но оно другое. Ну, во-первых, надо сказать, что с разрушением Советского Союза и с разрушением пионерской организации «Зорница» вовсе не перестала существовать. И она продолжала существовать все эти годы, как бы подспудно, в ряде школ,
особенно
в провинции, да, эта практика продолжалась. Но она шла как бы без какого-то ни было контроля, без какой-то санкции.
Бюджета часто.
Бюджета, да. Просто это была готовая форма, которая, в принципе, нравилась детям. И были люди, которые ее привыкли уже проводить, и они просто продолжали это делать. И, в принципе, почему нет? Надо же детей чем-то занимать. Почему бы не Зорницей, если она детям нравится? Вот. А как бы вот это вот возрождение Зорницы такое на государственном уровне, оно началось, конечно, с, там, с 11-12 чуть-чуть, но в основном как бы такой взлет с 14 года, когда опять попытались использовать эту форму для того, чтобы каким-то образом вложить туда новое содержание.
Ну и освоить бюджет на патриотизм, который как бы...
Да. Ну как без этого?
Распределяется, а дальше это доходит до района, как бы а новых-то форм у нас для вас нет. Вот есть только старые.
Да.
Но они меняются.
Да. Надо сказать, что довольно сильно отличается по своему содержанию то, что проводится сейчас, от того, что проводилось в Советском Союзе. Во-первых, это чаще всего действительно вообще не игра. А как бы это такой смотр строя песни?
Вот. То, что было лишь частью, да, вот той программы начальной военной подготовки, где был и смотр, и были там какие-то стрелялки и так далее, но при этом была игра. Сейчас игра сводится к смотру.
Иногда вводят элементы там какого-нибудь лазертега или пейнтбола туда, но от них часто тоже отказываются, потому что говорят, это нужно на какой-то полигон нам отправляться, это опасно, там могут быть клещи, там кто-то может споткнуться, сломать руку-ногу, нас потом засудят, лучше мы это уберем. Мы сделаем что-нибудь более безопасное, что-нибудь более такое выверенное, и чтобы это было более формализовано, для того, чтобы легче было читать командный зачет. Это как бы такой больше военный конкурс отчасти. Отчасти такое ритуальное мероприятие, когда все поют песни, ходят, возлагают цветы, венки к какому-нибудь памятнику там павшим
в Великой Отечественной войне. Мемориальные исторические обязательно здесь предусмотрены.
Да. Очень часто их приурочивают 9 мая.
Давайте вот расскажем, как мы наблюдали с Машей игру «Зорница». Мы несколько раз наблюдали в маленьком городе Н. На русском севере, одном из маленьких городов русского севера. Что мы там видим? Значит, это 10 мая происходило. Школа города Н.
Единственная школа
единственная,
в этом городе.
Значит, вывезла всех детей на луг заливной у реки.
То есть с первого по десятый или какой-то?
Да, они шли все строем. Значит, там более рано утром, к 8 утра, значит, все собрались у школы, с некоторым трудом построились колоннами.
У них правило зашел строй, смотр строй песни. Каждый класс, такая была команда, И они должны были к этому мероприятию подготовить какую-то песню и под эту песню промаршировать вокруг, значит, вот круга своих учеников других, спеть эту песню. Еще они разрабатывали какой-нибудь флаг, какую-нибудь форму свою, такую достаточно экзотичную, и какое-то название команды. И некоторые из них были довольно странными и забавными. Например, в этой школе принято каждый год посвящать зарницу какой-нибудь новой теме. Тот год был столетие русской армии.
Столетие русской армии.
Столетие русской армии, да.
Да, извините, я даже успела открыть рот, чтобы переспросить. Столетие русской армии.
Да?
Прекрасно.
Да, и одна из команд, например, 11 класс у них судит другие команды, а 10 класс, это последний их год, когда они участвуют в зарнице, они придумали себе название «Трудовые резервы Красной армии». Я, когда их спросила, почему вы название такое придумали, они сказали, мы на самом деле хотели назвать команду «Колхоз» по приколу, но поскольку у нас было про столетие русской армии, то мы назвали ее так. То есть это что-то такое достаточно смешное, странное. Они как бы немножко выпендриваются. Это немножко такой ритуал, когда они поют песни, вот эти вот ходят маршем. А потом у них как бы такой пикник с небольшим количеством военных.
Да. И вот они отмаршировали. От школы к этому лугу, где планировалось следующее. Значит, посреди луга должны были быть устроены многочисленные конкурсы. По прыжкам, скачкам,
ползкам.
И вот это вот как бы и была, собственно, зарница. А по периметру, оно все это сопровождали родители. Родители сели по периметру этого луга, развернули свои сверточки, достали свои вкусные бутерброды, чай и не только чай, зажгли костры и, по идее, должны были готовить еду для детей. Но, как вы понимаете, пока дети ползали и прыгали, это все быстро превратилось в такой веселый пикник. И через там 3 часа все внимание уже было не на прыгающих и ползающих школьников, а на какое веселье, которое царило по периферии. Вот. И вот на самом деле мы видим в этой истории...
Это вся игра.
Почему мы так подробно рассказываем? Все элементы, с одной стороны, это вот как бы формализованные военные ритуалы.
С одной стороны.
Смотр, ну, именно, вот, именно ритуалы, смотр строя и песни, форма. Никакого потенциально опасного действия для ребенка.
А форма как-то она читаемая, что за форма? Или,
скорее,
может быть, фантазийная абсолютно.
То есть, если искать за этим некоторый смысл, то смысл должен быть такой. Ты должен быть готов к унификации. То, что называется униформирование. То есть ты должен быть готовым быть униформирован. То есть тебе должно это нравиться. Что ты как бы будешь частью какого-то коллектива, будешь в какой-то форме. Дальше ты должен участвовать в некоторых конкурсах. Опять же, они абсолютно безопасны, никакого реального оружия нету, там муляжи, и вообще, как правило, в зарницах Маша подробно описывает муляжи, а одновременно это еще совмещено с таким вот пикником взрослых, окрашенных в ностальгические тона. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Отчасти форма это что-то такое с элементами Второй мировой войны, отчасти это пионерская организация, отчасти это что-то совершенно левое.
А, так вот все-таки какие-то пионерская атрибутика какая-то присутствует. Да,
очень в большом количестве. Это очень популярно.
Что, прям пилотки, галстуки, барабаны, знамена.
Да.
По полной программе.
Да, по полной программе.
А слова какие-то сопутствующие правильные звучат по этому поводу? Про пионеров, про что-то делали там, кого-то преданы, верны там и так далее.
Нет? Как вам сказать, вот предыдущий год, та же самая школа, тот же самый город. Город Н, предыдущий год до этого столетия армии, у них игра была посвящена как раз пионерской организации. Потому что тогда праздновали юбилей пионерской организации, и они там все как-то постарались одеться в соответствующем стиле и как-то прославить пионерскую организацию. Но когда ты говоришь с этими детьми, спрашиваешь, а вы представляете себе, кто такие вообще были пионеры, чем они занимались, выясняется, что они на самом деле ничего не знают о них.
То есть есть такой фантазийный элемент.
Да, не могу не рассказать эту историю. Одновременно с этим в городе Z не очень далеко существуют бывшие пионеры, то есть те, которым от 50 до 80 лет решили воскресить и воскресили свою дружину имени Дзержинского, собираются на День пионерии, одевают галстуки, произносят пионерские клятвы, делают строй, поют песни, сидят у костра, ищут клады с бутылкой лимонада. И еще раз
от 50 до 80.
Да. И им очень хорошо. Когда в этом небольшом поселке, недалеко от города Z, когда в городе Z при этом произошла реконструкция, и где как бы детям показывали посвящение в пионеры, как была устроена пионерская организация, то вот этим пионерам, которым по 80 лет, настоящим, это вызвало просто страшное такое отторжение, потому что это вот этот театр, это игра. Настоящие пионеры — это мы.
Постмодерн, безусловно.
Вот мы собираемся у костра, мы надеваем галстуки, потому что мы помним, как нам было тогда хорошо. И вот мы хотим это чувство сохранить, чувство локтя, чувство единства, чувство дружбы.
Ну вот смотрите, да, что получается. Значит, с одной стороны, да, есть люди, которые еще хранят память, да, о каком-то живом, вот, интересном действии, которое, ну так или иначе, сделало из них советских людей или там просто людей. Они это пережили, перешли в другую там эпоху, но они еще живы благодаря вот тому, что с ними тогда происходило. И нечто современное, да, такое реконструкторское, с одной стороны, при этом совершенно без правил, но это называется воспитанием патриотизма.
Особенно на конкурсах.
Какой фэнтези-патриотизм может вырасти, да, вот из таких потешных игр? Вот это просто вопросы, которые у нас возникают в самом конце.
Ну, дети, когда с ними разговариваешь об этом всем, они к этому относятся так, что мы в этом участвуем, потому что мы хотим либо порадовать наших старших, им это нравится, они вспоминают свою юность.
Ну, вот бабушка и дедушка, им будет приятно, если они меня увидят в таком вот качестве.
Ну, да, мама с папой, там,
учительница. Ну, да, мама с папой.
Да, но никакого особого содержания я не видела, чтобы они складывали.
Вот. У нас же все-таки программа археологии. Мы ищем смыслы, да? Мы разное рассматриваем и пытаемся докопаться до смыслов. В том, что мы обсуждали на советских примерах, довоенных, послевоенных, да, особенно послевоенных, когда уже возникает Зарница Орленок, смыслы были. И они все-таки были сопоставимы, соразмерны человеку. Тем более, изначально эти игры имели, ну, человеческое происхождение, так скажем. Не были спущены сверху. То, что мы видим сейчас, конечно, сильная задача. Но,
понимаете, на самом деле, все-таки здесь есть смыслы. Только мы сейчас, как бы вопрос был про смыслы у детей, но я хочу вернуться к гораздо более важному вопросу про смыслы у взрослых. Потому что те люди, которые организуют, вот, понимаете, конкретно Марья Ивановна, у нее есть небольшой бюджет на патриотическое воспитание. Можно было, можно стенд в школе сделать и на этом ограничиться. Можно не затевать игру «Зарница». А она затевает. То есть на самом деле у Марьи Ивановны есть определенные интенции, почему она это делает. Это не только ностальгия. Как правило, не всегда, в чем это не тотальное правило. Но вот сейчас Маша про это хорошо, наверное, скажет. У многих организаторов «Зарницы» современной есть такая фрустрация, ощущение того, что вот как бы Европа нас предала. Раньше мы все дружили, а теперь нет. Мир разваливается. У нас крадут нашу историю. Это вот очень частый лейтмотив. Нашу историю крадут.
Слушайте, вот это уже способ... точно наметки для будущей темы, как крадут нашу историю. Потому что мы уже должны заканчивать. И вот мне точно хочется поставить какой-то определенный... Смотрите, уже открывается другая какая-то перспектива про то, что у нас что-то украли. Мы хотим что-то восстановить. И при этом...
И показать широко.
Их широко показать. Вот. Но при этом, смотрите, ведь действительно что-то было. И это было сформировало во многом и сегодняшний день. Как бы мы ни относились к тому, что было. И в этом, как всегда, да, есть живая вода, есть мертвая вода. И вот мне кажется, настал какой-то такой важный для нас момент и в научных исследованиях, которые проводите вы, и вообще в наших размышлениях, вот как-то найти источники живой и мертвой воды. Ну, это все, конечно, ради будущего, потому что, в общем-то, будущего без прошлого не бывает. Что и доказывает наша программа «Археология. Прошлое». Итак, в нашей студии были Александра Архипова, Мария Гаврилова, старший научный сотрудник школы актуальных, заметим, что важно для нашей темы, гуманитарных исследований РАНХИКС. Я вас благодарю за эту очень увлекательную беседу. И, в общем-то, тему эти мы обязательно будем развивать и продолжать. Мы только начали. Спасибо.
Спасибо.
Смотрите «Археология. Прошлое».
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов, сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».